Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наследие Уильяма Сафайра для американской журналистики и наука, теория недарвиновской эволюции. В воскресенье на 80-м году жизни скончался один из самых ярких американских политических журналистов, лауреат Пулитцеровской премии, кавалер президентской медали свободы Уильям Сафайр. Он был уникальной, ни на кого не похожей фигурой. В экономике и политике, так же как и в моде и в музыке, 70-е годы были в основном жалким десятилетием. Но это печальное время породило поколение консервативных гигантов в журналистике и общественной жизни. Среди них и Уильям Сафайр. Написала на его смерть газета Wall Street Journal. О Уильяме Сафайре рассказывает Владимир Абаринов.
Уильям Сафайр занимал свое, только ему принадлежащее место в американской журналистике. Его главным профессиональным принципом была независимость. На него нельзя было навесить ярлык политического направления, определить, на чьей он стороне. Он всегда был на своей собственной. Сафайр проучился в университете 2 года, а потом бросил учебу и пошел работать. Его специальностью стали связи с общественностью. В сегодняшней России эта профессия называется попросту пиар. В 59 году он приехал в Москву в качестве пиарщика строительной компании, которая участвовала в американской национальной выставке в парке Сокольники. Делегацию США возглавлял вице-президент Ричард Никсон. Молодой Сафайр совершенно случайно стал инициатором столкновения Никсона и Хрущева, получившего название «кухонных дебатов». Когда глава советского правительства прибыл на выставку, Никсон первым делом привел его в студию цветного телевидения, которое тогда было технической новинкой. Что произошло потом, рассказывает Уильям Сафайр.
Я был пресс-агентом. Сегодня это называется консультант по коммуникациям. Моя работа заключалась в рекламировании типичного американского дома на американской выставке, особенно кухни. Так что, когда вы слышите выражение «кухонные дебаты», имейте в виду, это была моя кухня. Произошло следующее. Никсон вошел в телестудию в прекрасном настроении. Он был хозяином выставки и, вопреки своему образу ястреба, хотел держаться дружелюбно. Вместе с ним в студию вошел Хрущев. Через 15 минут Никсон вышел мрачный. Типичный американский дом не значился в программе. Он вышел и стал озираться, не зная, куда идти дальше. А за ним следовала толпа прилетевших с ним американских репортеров и советских журналистов. Никсон выглядел проигравшим и искал возможность компенсировать проигрыш. И я сказал майору Дону Хьюзу, его военному советнику, «Сюда, пожалуйте. Вот типичный американский дом». Хьюз, взгрев в охапку Никсона, направил его в дом. Тот подцепил Хрущева, и они вошли в дом по дорожке, которая пересекала дом посередине. Но сзади на них напирала толпа журналистов. Их было так много, что лидеров просто вытолкнули бы из дома. Я ухитрился поставить ограждение, и тогда оставшиеся журналисты побежали к противоположному входу. И в итоге двойная толпа зажала обоих лидеров ровно в середине дома. Никсон увидел возможность отыграться. Взял Хрущева под локоть и увлек его на кухню. «Вот, — говорит, — типичная американская кухня. Вот так мы облегчаем домашним хозяйкам жизнь, экономим их время и силы». Хрущев сразу же отвечает, «У нас все это есть». Никсон продолжает, «Нет, позвольте, этот дом стоит 14 тысяч долларов, куплен в рассрочку на 30 лет. Кредит гарантирован правительством. Обыкновенный рабочий сталевар может себе позволить покупку такого дома». Хрущев слушал с выражением абсолютного неверия. Потом сказал, «Наши рабочие тоже могут позволить себе такой дом». Я все это слушал и понимал. Величайшее событие моей жизни происходит у меня на глазах, и никто из журналистов не слышит, не записывает звук и не фотографирует. А мне кто ж поверит? Я посмотрел по сторонам и увидел Харрисона Солсбери из «Нью-Йорк Таймс». Он хотел протиснуться ближе, но русские охранники его не пускали. Я показываю на него и говорю, «Ответственный за холодильник». Харрисон говорил по-русски, перевел охране, и его пропустили на кухню. Он уселся на пол прямо перед лидерами и стал записывать их реплики в блокнот. Потом я увидел Ханса Ван Нольде, фотокорреспондента AP, который тоже не мог проникнуть в кухню. Я объяснил, что это ответственный за мусоропровод. А русские спрашивают, «А где тут у вас мусоропровод?» И правда, мусоропровода не было. Тогда Ханс сделал нечто экстремальное для фотокорреспондента. Он бросил свою камеру через ограждение мне. Я не умел фотографировать тогда, не умею и теперь. Но я навел объектив, щелкнул и бросил аппарат обратно. Слышу шепот Ханса. «Ты загородил объектив пальцем, идиот!» И опять швыряет мне свою камеру. Никогда не забуду выражение лица Хрущева, которому камера чуть не попала по голове. Со второго раза я все-таки их сфотографировал, и наутро снимок был в «Нью-Йорк Таймс».
Когда спустя полтора года Никсон решил избираться в президенты, он вспомнил ловкого пиарщика и велел найти его. Сефайр работал в избирательном комитете Никсона и в 60-м году, и в 68-м. Вторая попытка оказалась удачной. Никсон стал президентом, а Сефайр его спичрайтером. Он во многом помог Никсону справиться со скованностью, которую тот испытывал на публике, и стал автором нескольких броских выражений, вошедших в анналы американской риторики. В 73-м году Сефайр ушел из Белого дома и стал политическим обозревателем газеты «Нью-Йорк Таймс». Параллельно он изучал происхождение слов и выражений американского политического жаргона и превратился в авторитетнейшего лексикографа в этой специфической области. Его политические симпатии никогда не были абсолютными. В 92-м году он голосовал за Билла Клинтона, но вскоре превратился в одного из самых острых его критиков. Однажды в своей очередной колонке он назвал Хиллари Клинтон «прирожденной лжицей». Реакция Белого дома была беспрецедентной. Пресс-секретарь Клинтона Майк Маккари заявил, что если бы президент не был президентом, он ответил бы господину Сефайру ударом в переносицу. После этого обмена любезностями Сефайра пригласил на свое ток-шоу обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт, ныне тоже покойный. Для понимания смысла беседы, которую мы сейчас услышим, необходимо пояснить, что по-английски можно по-разному сказать «прирожденный». Уильям Сефайр выбрал слово «congenital». Оно-то и взбесило первую леди, которая решила, что ее обвиняют в дурной наследственности.
Мы снова в эфире. Рядом со мной человек, которому Билл Клинтон хотел бы расквасить нос. Господин Сефайр, добро пожаловать.
Приветствую.
Позвольте мне показать нашим зрителям на этом экране сначала вашу колонку в номере от понедельника, в которой вы назвали первую леди «конгенитальной лжицей». Белый дом ответил на это следующей фразой. Президент хотел бы поколотить Сефайра. После чего «Нью-Йорк Пост» напечатала таблицу, в которой сравнивает физические характеристики Сефайра и Клинтона, рост, вес и так далее. А вчера впервые вам ответила первая леди на национальном общественном радио. Давайте послушаем ее ответ.
Я не принимаю сказанное господином Сефайром слишком всерьез. Как известно, я работала в Сенатской комиссии по импичменту президента Никсона, на которого работал господин Сефайр. Он, как видно, этого не забыл. На самом деле оскорбление нанесено моей матери, потому что назвать меня конгенитальной лжицей означает бросить тень на нее и моего покойного отца.
Она подняла два вопроса. Первый — вашу прежнюю работу у президента Никсона, что вы, дескать, до сих пор работаете на него, выискиваете скандал, равный Уотергейту, чтобы сквитаться. Что вы ответите на такую критику?
Вот уже 25 лет, всякий раз, когда я ловлю политика на неблаговидных поступках, жертва, будь то республиканец или демократ, тотчас начинает кричать: «Ага, видали, он все это делает, чтобы обелить Никсона». Ну что ж, раз им от этого легче жить на свете, пожалуйста, я просто продолжаю делать свою работу.
Первая леди говорит также о своей матери, что ее оскорбляет слово «конгенитальный». Почему вы использовали выражение «конгенитальная лжица»?
Вы 4 года учили латынь. «Конгенитальный» в современном значении, а я подбираю слова очень тщательно, не что иное, как «прирожденный». Это может также означать «хронический» и «закоренелый». Вообще-то это надо уметь вывернуть выражение «конгенитальная лжица» так, чтобы оно выглядело как нападка на мать первой леди. Разумеется, это вздор, но именно это всякий раз и происходит.
Итак, «конгенитальный» означает «хронический», согласно ремесленнику от пера Сефайру.
Правильно.
Но вы хоть взяли паузу, когда вы сели писать колонку, набрали на компьютере слова первой леди Хиллари Клинтон «хроническая лжица», вы в тот момент остановились, откинулись на спинку кресла, подумалось вам тогда: «Господи, что ж я делаю? Не перехожу ли я грань приличий, пользуясь такими словами?»
Ну, честно говоря, первым словом, которое мне пришло в голову, было слово «преварикейтор», что означает «уклоняющийся от истины», «лукавый человек». Вторым было слово «диссемблер», лицемер-притворщик. А потом я спросил сам себя. Я пишу под рубрикой «мнение», почему я не могу выразить свое мнение простым английским словом, понятным каждому.
В конце этого интервью Тим Рассерт подарил Сафайру пару боксерских перчаток для защиты от Клинтона и в знак журналистской солидарности. За свои комментарии в «Нью-Йорк Таймс» Сафайр еще в 1978 году получил высшую журналистскую награду США – Пулитцеровскую премию. Он автор 4 романов и нескольких книг документальной прозы. Но, вероятно, главное в его наследии – словарь политических терминов, над которым он работал 40 лет и который он постоянно дополнял в своей еженедельной лексикографической колонке. Его бесконечно радовал живой, сочный и ехидный язык американской политики.
Словарь политики стремится к выразительности. Ну, скажем, есть выражение «над его головой сгустились тучи». Оно используется так часто, что его образный смысл стерся. Но когда вы говорите «на него градом сыплются дохлые кошки», это сразу обостряет восприятие. На удачной метафоре можно построить всю речь, и она же может стать поводом для обвинения.
Он докапывался до происхождения каждого слова и порой открывал скрытый смысл. Так случилось и с главным лозунгом президентской кампании Барака Обамы, словом «change» – «перемены».
Вы только что упомянули слово «перемены». Оно часто употреблялось во времена Линкольна. Тогда была в ходу фраза «коней на переправе не меняют». Что означало? «Голосуй за Эйба Линкольна, не меняй его на генерала Маклеллана». А противоположный лозунг был «меняй коней или утонешь».
Его заметки о языке далеко не всегда были безобидными. Когда весной прошлого года в результате упорного соперничества Хиллари Клинтон и Барака Обамы демократическая партия едва не раскололась, и все заговорили о том, что кандидатам надо договориться, Сафайр тотчас вспомнил, что аналогичный случай уже имел место в истории.
Благосфера весьма способствует распространению новых метких слов. И никогда не знаешь, удержится ли новое слово в языке, и вообще новое ли оно или может, вернулась к нам из далекого прошлого. Вот сейчас все рассуждают о возможной сделке на съезде демократов. Один журналист сказал: «Нечестивая сделка». Это словосочетание сразу же возвращает вас в 1824 год, когда Генри Клей объединился с Джоном Квинсом Адамсом, и они совместными усилиями нанесли поражение Эндрю Джексону. В результате Клей стал государственным секретарем, и именно этот трюк получил название «нечестивая сделка». Так что получается, что мы вернулись в историю, вытащили оттуда выражение «и помяните мое слово». Если они в Денвере договорятся, каким бы ни было соглашение, его обзовут нечестивой сделкой.
Уильям Сафайр говорил это в апреле 2008 года. В июне Хиллари Клинтон сошла с дистанции, а в середине ноября стало известно, что она будет госсекретарем в администрации президента Обамы. История повторилась.
О Уильяме Сафайре рассказывал Владимир Абаринов.